тема свободы воли ангелов и так называемые падшие ангелы. Были ли какие-то падшие ангелы, куда и зачем они пали? В Танахе, в текстах, которые христиане называют Ветхим Заветом, мы называем Танахом, нет никакого упоминания о именно падших ангелах. Существуют христианские толкования определенных пророческих книг, помню, 14 глава Исаии и 28 глава Иезекии, которые говорят о неком падшем ангеле, куда он упал и что он упал. Но это христианские толкования. Это толкование, которое присутствует только в церкви. Ни одно еврейское толкование так не толкует. То есть, если Иезекии скажи слово царю такому-то, то а Иезекии говорит вдруг неожиданно про сатану, то непонятно, что он сказал царю. Вроде бы не сюда, куда послали, да? Там дело в том, что в пророчестве скажет вещь. А песнь — это такое поэтическое высказывание. Если мы читаем в Торе, например, «Что за львица, мать твоя, да, в отношении иудеев», да, то мы не думаем же, что я, одна из жен Якова была на самом деле львицей. Да? То есть мы такого вывода не делаем. И подобно этому вот в данной ситуации, что слово было поручено сказать вполне конкретному лицу, оно было конкретным сказано, можно потом пройти к тому, как эти места толкуются евреями, но больше о том все-таки что-то говорится о падших ангелах. Идея падших ангелов впервые появляется в книге Еноха. Это где-то конец первого века до новой эры, начало первого века новой эры. Это книга, ну, псевдоэпиграф, так называют, то есть книга с сложным авторством, она приписывается Еноху или Ханоху, но, разумеется, Ханох ее не писал ни с кем. В книге этой рассказывается история про то, что ангелы сидели на небесах и смотрели через специальные такие окна, которые на небесах есть, смотрели, увидели они человеческих дочерей, мне они сказали, а у нас тут тоска, монастырь, давайте мы пойдем гулять. Вот. И они спустились на гору Хермон, это север Израиля, голландские высоты. Просто самая высокая гора в окрестностях, куда еще спускаться, это ближе всего. И там они заключили завет, заключили союз между собой, заклятие. Херем, отсюда Хермон, это место, где будут совершать заклятие, где совершено заклятие. Совершили заклятие. Почему понадобилось заклятие? Они пришли, собственно, перед тем, как случится, они пришли к самому главному ангелу Азраилю, главному из самого авторитетного, кого могли соблазнить, и сказали ему, давай сделаем такое дело. Вот я в это дело включусь, а вы потом меня бросите, если я останусь крайним. То есть я включусь только на условиях, что мы все вместе подписываемся завет, что мы идем на это дело до конца. И они так и заключили там завет, спустились они с горы Хермон, пошли они в сторону Кинерета и встретили женщин. Да, давайте мы остановимся. Главные действующие лица — Шамхазай, Асмадай и Азай. Что это говорит? Итак, что тебе говорит?
Асмадей.
Персидские имена.
Азай,
Азаэль, Асмадей — это персидские имена. Они идут себе не спеша в поисках девушек. Да? И находят они девушку, но она от них убегает, они находят других. В общем, постепенно, это мы сейчас говорим о книге Еноха, постепенно они начинают осваивать все живое в этом смысле. И как бы об этом показано, как говорит Енох, что извратила плоть, то есть все живое извратилось. Они, эти ангелы, принявшие такую человеческую плоть, пошли совокупляться со всем, чем можно совокупиться. Помните, может быть, не помните, знаете, есть такой мидраш о вороне, который улетел из ковчега и не полетел далеко. Мидраш говорит, потому что он боялся, что Ной заберет его сам. Да? То есть кажется полным бредом, но зачем Ною ворон? Да? Но ворон этот, он такого не смотрел, что думает, а что именно этих людей? То есть ангелы, они развратили путь. И согласно вот традиции книги Еноха, все живое, которое утоплено водой, и ангелы эти, они погреблены под водой, спущены высокой, заточены в особых темницах и так далее. А еврейская версия, то есть версия талмудическая. В Талмуде Раби Нахмана ученики спрашивают, кто такой Азазель. И Раби Нахман начинает длинную историю, вот какого плана. Он говорит, что когда Всевышний хотел сотворить человека, разделились ангелы на катот-катот, на разные группы, секта-секта. Одни говорили, конечно, правильное решение сотворить человека, он будет Тору соблюдать, он будет тебя любить, будет тебе благословение петь. Другая группа говорила, это большая ошибка, не сотворяй человека, потому что ты его сотворишь, он будет грешить, он землю разрушит. Ну, в общем, там была такая широкая полемика. И Всевышний сказал, Гамар, тебя любить, то есть я так уже к решению пришел и сотворил человека. Когда пришло время поколения потопа, пришли перед Всевышним два ангела, Азай и Шахмазай, пять имена, и сказали ему, ну что, видишь, мы же тебе говорили, не сотворяй человека. Он говорит, ну, у этого человека злое начало, он исправляется. А вот вы бы смогли так жить? Говорит, мы бы, да мы легко. Он говорит, ну, сказано, сделано. Спускай. И они пошли и увидели вдруг, ни с того ни с сего, опа, красивая женщина. А женщина эту зовут простым еврейским именем Астартес. Вот. Это важно. И они говорят, слушай, мы тут ангелы, вот мы спустились, не согласишься ли ты? Она говорит, ну, в принципе, соглашусь, но не за просто так. Вы мне за это скажите тайное имя Всевышнего. И они ей, ну, женщина, имя-то никуда не денется, это такая штука, расплачиваться можно с кем угодно. Они сказали это имя. Она произнесла это имя и улетела от них, типа обманули ловко-то и вас тянула. Вот. Поднялась она на небеса, это рассказ Раби Нахмана из Талмуда. Да? Она поднялась на небеса, и Всевышний ей говорит, здорово ты поступила, то, что ты сохранила свое детство, будешь ты теперь созвездием Девы. Ну и дальше они продолжают свой путь. Не все девушки были такие мудрые, да и ангелы, они потихонечку как бы так приняли опыт. И они, ну, в еврейской версии ангелы, они входили на вечерам человеческим, и никуда дальше не ходили, научали их всяким искусствам, но погрязли во всем этом разврате, научили людей магии, всяким фокусам и так далее. И вот у Шахмазая родились дети, звали их Ая и Оя. И однажды он увидел сон, что выросло дерево и было срублено. Он пошел к мудрецу и сказал, что значит сон. Поэтому сказал, значит это, что будет скоро два месяца, и вам конец пришел. Но он говорит, ты это не расстраивайся, везде, где человеку будет плохо, где человек будет тоски, он будет вспоминать сыновей твоих, Ай, Ай, Ой, типа Ай, Ой. Да? Ну, вот такая история. А Азай, он сказал, нет, надо что-то с этим срочно делать, и Хазар Батшуа. Раскаялся и повис между небом и землей. Так вот там вот и висит, и он, и дети его, 8 душ. Ну и потом был потоп, и в общем было все как было. Это еврейская версия вопроса. А что объединяет две эти версии? На мой взгляд, самое броское, то, что объединяет, это то, что все имена в рассказе почему-то персидские. То есть это хороший рассказ, интересный, но персидский. То есть все эти Шахмазай, Асмадай, Астартес и так далее, Ай, Уй, город Шуз и так далее, это все Персия. И нигде в Израиле этого нет, нет семитской этимологии и так далее. Из этого можно сделать вывод, что весь этот рассказ, вся эта история с фальшивыми ангелами, в том виде, в каком она рассказывает, базары за человеческих, она вся персидская. У евреев ее нет. Есть для евреев бесы — это определенный класс существ, довольно низших, но, тем не менее, служащих человеку. Некий кейсар в Риме общался с другом своим, и тот ему сказал, надо бы евреев всех выслать из Рима, и вообще что-то надо бы их прижать. Но надо издать указ против евреев. И кейсар долго думал против евреев, и позвал своего друга. Друга звали Бен Страбуль. Бен Страбуль был евреем. И тот сказал, как бы нам погубить еврейский народ? Бен Страбуль сказал, ты хочешь запретить обрезание зачем? Они, когда обрезываются, они становятся слабыми, не входят к своим женам. Ты хочешь запретить субботу? Почему? Смотри, они целый день не работают, тратят на это кучу денег, они тебе будут беднее враги. Ты хочешь, чтобы тебе врагов было больше или меньше? Он говорит, конечно, чтобы меньше. Ну тогда пусть женщины окунаются в мику, смотри, они там столько дней будут нечистыми, в общем, столько проблем. И этот блин с собой закрутил ему мозги, и тот издал указ всемерно поощрять обрезание, субботу и мику везде строить. Но ему сказали, это тебя опять евреи кинули. Но опять же, что такое, да, как мы говорили, учили вчера в Мегиле, царский указ вернуть назад нельзя. Поэтому он издал новый указ. Тот, кто придет от евреев забрать указ от всего Израиля, того мы и казним. И вот в Эдем Стамбуле написал ребятам в Арт-Израиле, что я мог сделать, то сделал. Ну и когда мудрецы прочитали это, поняли, кто пойдет, все посмотрели на Раби Шимон бар Йохай. Раби Шимон бар Йохай сказал, а что я один не пойду. Ну и ему сказали, вот тут стоит, посмотрел, вот Йосиф, сын Раби Нахмана, он со мной пойдет. А Раби Нахман отец сказал, ты что, это единица ока моего. Раби Шимон бар Йохай сказал, вот Йохай, мой отец, он так не сказал. Ну и Раби Нахман говорит, ладно, пусть с тобой идет Йосиф, только ты его, у тебя такая манера взглядом людей убивай. Ты его, пожалуйста, не убивай взглядом за какие-то биологические споры. Вот они плывут на корабле, забирают это послание и думку гадают. Как бы ему забрать и живым спасти. И тут они смотрят на мачте, видят кого? Чертовку. Ну, это вот рассказ талмудический. Но видят они чертовку. И Раби Шимон бар Йохай спрашивает, ты кто? Она говорит, ну как кто? Чертовка. А что ты здесь делаешь? Тебе прислали. Он говорит, Раби Шимон бар Йохай сказал, владыка мира, Агари, рабыни, ты несколько раз послал ангела, а мне чертовку жал. Она говорит, ну сейчас не время, после поговорим, бери, что даю. Вот. Послали тебе и радуются, что такое подмога. Ну, хорошо, Раби Шимон бар Йохай, зачем ты мне помочь можешь? А я, говорит, войду в дочку кейсара, у нее будет очень болеть живот, и я буду кричать, помогите, позовите с нами своего еврейского мудреца, Раби Шимон бар Йохая, и только он может меня изгнать. Ты придешь и скажешь, так, значит, я-то изгоню, но не бесплатно. И, значит, потом шепнешь ей на ушко, Мильта, шепнешь ей слово какое-нибудь, а я выйду. И ты скажи, такое знамение будет, что все стеклянные сосуды в храме, в доме кейсара будут разрушены. Ну, сказано, мелко, так они и поступили. И вот таким образом чертовка реально помогает Раби Шимону бар Йохаю справиться. Таких историй множество. Раби Хизда пошел в Галилею, пошел в своем городке, Джинин, сейчас арабский город, пошел окунаться в микву, нашел пещеру, снял одежду, а самаритяне добрые. Они заложили выход камня больше. Но пришел в этой пещере, жил глава чертей, и он сказал, ты что шумишь? Тот говорит, да вот, самаритяне заложили камнем выход. Да, не проблема, сейчас сдвинем. Вот. Через какое-то время они взглянули камень, через какое-то время вызвали Раби Хизду к больной женщине. Вот, женщине, которая держала вес, он к ней пришел и говорит весу, ты что в нее вошел? Он говорит, а мы тут вот подумали, мы же тебе тогда камень сдвинули. Сдвинули, давай ты нам эту женщину-то отдашь, а то как-то мы не в расчете. И он им говорит, повелевай вас выйти и уйти. Он стал стадо свиней. Похожая история. Они ушли в стадо свиней, и стадо свиней долго бесновалось. Это другой еврейский мидраш. То есть, опять-таки, бесы есть, но они какие-то такие более-менее послушные. Да? То есть они не воюют, они подчиняются Всевышнему. Есть рассказы о том, как... То есть есть многочисленные рассказы о том, как бесы помогают, участвуют и так далее. Да, вот. Один из мудрецов встретил ночью бесовскую царицу и сказал, ты что здесь ходишь? Она сказала, ну как все хорошо, у меня тут работа такая. Искать того, кто духом не чист, кого-то там сможет. Я тебе повелеваю, не ходи больше по земле по этой. Она говорит, ну я знаю, что твое слово слышно на небесах, но извини, работа такая, я всем жить буду. Он говорит, ну хорошо, будет у тебя ночь среды и ночь свод. Да? Поэтому сказано, в среду и свод, в ночь, да не ходит человек один, особенно по кладбищу. То есть как бы... Есть определенный мир, он живет по определенным правилам, но он подчинен всецело, подчинен Всевышнему. Есть многочисленные примеры, когда бесы выполняют ту или иную функцию для человека. Как происходит одержимость? Через то, что душа человеческая соблазняется чем-то духовным, и бес приходит в нее как испытание. Известный случай родившегося буквально когда? Ну, почти мой ровесник, 70-го года, мальчик, в браке родился. Он с 3 лет знал всю гмару наизусть, весь том. Потому что, представьте себе, это объем, ну, раз 80, наверное, больше полного текста Библии. Плюс к этому он знал огромное количество еврейских книг и так далее. То есть невероятное количество текстов, в том числе те, которые на то время были забыты. То есть какие-то книги потерялись в 15 веке, в 16 веке и так далее. И мальчик вот с 3 лет все хорошо знал, на все у него были цитаты, и он такой крутой мальчик, но он этим очень мучился. И семья его, она очень этим озадачивалась. И его привели перед еврейским советом, и ему сказали, расскажи нам вот такой-то лист Талмуда. Он рассказал, а там лифт заканчивается. И на этом все. Лифт заканчивается. Он сказал, да, пусть будет, да будет так. Как бы на этом все. И мальчик просто в судорогах задвигает без, через него вышел. Это реальная история, не то чтобы вот как бы... Что?
Когда?
Значит, в 70-м он родился, значит, было 84-85-1900. То есть, ну, это вот живые люди, жив этот сам парень жив, он написал пару книг об этом, о том, что с ним происходило и так далее. То есть, это известная реальная ситуация. То есть, в чем корень рассказов персидской религии, в чем корень персидских рассказов, есть некий очень высокий ангел, и очень высокая какая-то сущность, которая восстала против Бога и начинает создавать, строить альтернативную реальность, возник какой-то другой план, помимо Божьего плана, и они соревнуются кто кого. Да? Для еврейского народа это просто совершеннейшая нелепость. То есть нету двух властей, есть только одна власть, и все ей подчинено. Сатан, в еврейском понимании, это посланник Всевышнего, который призван человека испытывать. Ну вот мы видим в книге Иова, он напрямую приходит, и говорит о проверках, да? То есть он такой прокурор, ходит, записывает все в книге, у него такой ежедневник, на каждого записывает. Компромат на каждого собирает, но не только компромат, он еще и говорит, как бы на Йова пока никакого компромата нет, да? Но он говорит, а давай проверим, а вот а если так? Да? То есть он провокатор, провокатор, науститель и так далее, работа у него такая. Что-то работа, профессия такая. Да он человек-убийца от начала. Но не стоял из него. Он с самого начала искал как бы человека. Он на это подставлен. Ему говорят, ты будешь меня подлавливать, соблазнять, проверять и так далее. То есть он изначально не в истине. Он изначально как бы человек-убийца, потому что на то подставлен.
Противник, то есть он противник. Противник человека?
Да. Но не Бог.
Да.
Но не Бог.
Ну вот это очень.
Но не Бог, да, противник. То есть он сопротивляется плану, не сопротивляется плану Всевышнего, он проверяет праведность людей, да, подводит людям на испытание и так далее. Такой тест, тестирует
экзаменатор.
Да? Вот. У него есть определенные слуги, в том числе вот, бесы, это его слуги. Интересно, что Нахманид Рамбан, он рассказывает о том, тоже отвечает на вопрос, что такое жертва Азазе. Он говорит, что во время, когда Йом-Кипур приносит жертву, Самаэль, тоже одна из имен ангелов сатаны, Самаэль, он проверяет и ищет, где бы к чему придраться. Но Самаэль, в этот день, именно в этот день Самаэлю дано видеть весь еврейский народ, и ему дают такое, как сказать, ему тоже приносят, тоже отдают козла Азазелю, чтобы он как бы его принял, и это как плата ему за то, что он народ инспектирует. Не жертвоприношение, а инспекторская плата. Это мнение Рамбана. И он говорит, сатана смотрит на это и говорит, смотри, твой народ, он как ангел. Потому что ангелы ходят босые, и твой народ ходит босые. Почему? Йом-Кипур. Да? Ангелы ходят без еды и питья, и твой народ без еды и питья. Ангелы все время в молитве, и твой народ все время в молитве. Ангелы не знают жен своих, и твой народ не знает жен своих. Ангелы не умещают, твой народ умещает. То есть в ответ на вот такой вот подкуп Самаэль, он произносит вот такое свидетельство, типа, а что, я посмотрел, да, приходил, проверял, они там босые, зеленые, просто это на один день, это как бы он уже не смотрит. То есть в любом случае сатана, Самаэль, он испытатель, повелитель, контролер и так далее. История о том, как Всевышний и сатана перед Йом-Кипуром судятся друг с другом. Это я, наверное, уже рассказывал. Чаши, две чаши, есть чаша весов, на которой заслуги Израиля, чаша весов, на которой грехи Израиля. Грехи Израиля перевешивают. Всевышний обманным путем хватает со стороны грехов и кладет себе под плащ. Она говорит, что же это такое? Об этом сказано, понес грех народа своего. Да, понес грех народа своего. Вот так. То есть в понимании евреев нет падших ангелов, нет ангела, нет сущности небесной, которая вышла из подчинения, вышла бы из подчинения Богу. Все они Богу подчинены. В какой степени у них есть свобода воли, в степени принимать решение на месте, как поступать, что... Тело, то есть им дана определенная функция, они должны ее выполнить, инструменты выполнения этой функции, они в руках Хантера. То есть, ну как нам сегодня дают поручение. В общем-то, с еврейской точки зрения и пророчество, то есть и пророческая книга, она пишется точно так. То есть, когда человеку говорят пророчество о том-то и том-то, он своими словами пишет пророчество. Поэтому мы пророчество слышим разными голосами. Амос, у него пророчество крестьянин, человек от Софии, со всеми христианскими образами и так далее. У других пророков по-другому. То есть ангелы и бесы, они, вся эта иерархия, абсолютно вся, она служит Всевышнему, единой целью, и никакой свободы воли у ангелов в еврейском понимании нет до момента, до линии вот персидского влияния. Когда наступает персидское влияние, тогда появляются вот эти вот младшие ангелы, Шамахадай, Асфадай, появляется история Лилит. Да? Лилит впервые упоминается в книгах 4 века в значении первой жены Стана.
В 4 веке, да?
Да, ну, как бы про нее стали говорить в 4 веке, да? Что, значит, история о том, что была у Адама первая жена, которая хотела верховодить, Адаму это не понравилось, Всевышнему это тоже не понравилось, она возникла, и она стала руководительницей сонма ночных ангелов, которая соблазняет детей и всячески пугает детей, достает детей. Вот это вот Лилит тоже влияние персидской истории. Лилиуту, персидская такая сущность, которая с очень похожим замечанием. То есть евреи, они жили в Вавилоне, у них не было, как у нас есть, про огреченных эллинистов говорят «мит явним». Нет слова «мит бавлим», да, нет о вавилонинах. Но, тем не менее, о вавилонивании религии иудаизма оно было. И вот в 1 веке, 2 веке до новой эры из Вавилона пришла идея о падшах. Я думаю, что по большому счету можно говорить, что только там ее корень, и никаких других понятий ему нет. Как к этому относились апостолы, а как к этому относится Новый Завет, нельзя сказать однозначно. Да? То есть, есть упоминание в разговоре Иешуа с Петром, что она требовала определенной проверки. Что там, по-моему, в синодальном переводе как-то сглажено. Помнишь?
Вот сатана просил сеять вас, как пшеницу.
Да. Но на самом деле там товар потребовал. Сатане дали подступить к Иешуа, возвести его там, на крышу храма и так далее. То есть сатана, он вполне себе в определенном праве существо. Была одна фраза, которая очень смущала, когда я видел сатану, упавшего с неба, как вот. Я недавно в одной из арамейских книг, есть такая серия книг, которая посвящена мистическим путешествиям и восхождениям в небесные миры, называется «Книги Мельковы», «Книги Колесницы». Да, люди, которые...
Я нашел.
Нашел, да?
Это Лукас 22:31. И сказал...
Переводишь?
Нет, я перевожу. И сказал Господь: «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять как вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя».
Просил.
А теперь посмотрим, что в оригинале. «Шимон, Шимон, вот сатан выпрашивал, чтобы вас сеять как хлеб, как зерно». Просеивать, да? Угу. То есть «эксет». Выпрашивал.
Добивался, да. Ну, то есть, когда ты делал, где-то там что-то добивался.
Можно рассеивать или рассеять?
Рассеивать?
Какой смысл?
Рассеивать, сеять вроде сперго, так что просеивать.
Пересечься,
чтобы он мог работать.
То есть сатана, он имеет голод на небесном суде, там что-то добиваться и так далее. Такое понимание. Насчет сатаны, упавшего с неба, в книге Мельковы, там идет речь о том, что некто Шимон, и к нему пришла женщина, чтобы его соблазнить. Она всячески там к нему подходила в разных обличиях, так и сяк, другому, и как-то она к нему повернулась, и открылся какой-то очень привлекательный вид для него. Он ей сказал: «Я сейчас увидел сатану, падающего с неба, как молния». То есть сатана молнией устремился, сейчас что-то мы тут это, о, что-то тут надревает. А история про другого раввина, рабби Амнона, который был такой очень праведный человек, невозможно было ничем соблазнить, и сатана сказал Всевышнему, я его все равно соблазню. Всевышний сказал, ну, валяй, пробуй. И тот превратился в невероятно красивую женщину. Рабби Амнон посмотрел на нее и отвернулся. Но и с той стороны была совершенно женщина. То есть такая женщина со всех сторон. Когда рабби Амнон сказал ученикам, принесите мне 2 раскаленных гвоздя. Ему принесли раскаленные гвозди, и он воткнул их себе в глаза. Сатана поднялся наверх и сказал Всевышнему, смотрите, что получилось. Он срочно позвал Рафаэля, ангела, и ангела послал к этому рабби Амнону и сказал, иди исцели его. Тот почувствовал присутствие ангела, спросил, кто здесь. Я, Рафаэль, пришел тебя исцелить. Он сказал мне, не надо, слушай, я сам себе это сначала, мне вот тут глаза соблазняют, я их и выжил. Потому что, ну, что за дела. Рафаэль поднялся наверх ко Всевышнему, когда это мы говорим мидраши, поэтому они вот образные такие, да, понимаете, да, что это? Как бы истории, которые просто отражают, да.
Байца.
Байца. Рафаэль поднялся ко Всевышнему и говорит, слушай, вот не хочешь человек исцеляться? Говорит, сам себе так сделал, не могу выполнить твое поручение. Он говорит, ему иди пообещай ему, что никогда больше он не соблазнится. У него, я у него заберу этот яд. Ну, и Амнона, услышав это, сказал, ну тогда и был исцелен. То есть вот во всех этих еврейских историях сатана, он такой очень дотошный, очень старательный, слуга Всевышнего и ничего другого. Да, но вот эта сатана, падающая с неба как молния, я думаю, что описывает какую-то ситуацию, когда напряженный выбор, когда сатане срочно нужно, как бывает, когда нужен ангел спаситель срочно, а бывает, когда срочно появляется ангел искуситель, а тут срочно нужно проявить себя. И он срочно небо полетел. Вот такая ситуация. То есть нигде в еврейской литературе, кроме вот определенного Персидского кодекса и всего, что оттуда произошло, оттуда перекочевало в Зоар, в средневековые его слои, мы не находим ничего о свободе выбора ангела. То есть я бы сказал, сводя это к одному большому итогу, что в еврейской синайской Торе чистой свобода выбора, свобода воли ангела не было и не должно не забыть.
Хорошо,
это можно... мифология, персидская мифология, которая мягко перетекла потом.
Ну, у нас, к сожалению, есть заимствование. Да, вот почему народ живет рядом. Например, вот самая такая забавная и печальная история – это могила рабби Йоханана бен Узея. Недалеко от Фата, на горе, над шоссе, стоит могила такого человека, рабби Йоханана бен Узея, Йонатана бен Узея, Йонатана. Если вы знаете, есть такой торгум Йонатан, перевод Йонатана. Вот этот человек сделал торгум Йонатан. Жил в Иерусалиме и умер в Иерусалиме. Но когда-то решили, что тут его могила. И решили, что помолиться на этой могиле помогает найти шедух, помогает найти пару. Решили, люди приходят на эту могилу и молятся. Но тут люди, которые ходят, видят там внизу, в долине, есть друзский поселок. А друзы на деревья привязывают ленточки на счастье. Ну, мы увидели, мы все хуже друзей, что ли. И праведные дочери Израилева свое нижнее белье привязывают на это дерево. Приезжают девушки, которые хотят найти брак, и снимают бюстгальтер и вешают на дерево. Вот едешь в шоссе, стоит синагога, и рядом дерево усыпанное, доверху украшенное. Смешно бы было, если бы это не был мой народ. Вот. Ну, вешают. Вот они верят, что могут найти шину. То есть вот рядом...
Нет, про заимствование это интересно и понятно, что это появление. А вот у меня такой маленький вопрос возник по ходу, что, ну вот скажем, есть вот в определенном пласте еврейского предания, заимствованное от персов, это байка про какой-то определенный класс падших ангелов и так далее. Насколько она безвредна, скажем так? То есть есть какой-то вред в том, если человек будет воспринимать это как-то как более достоверное учение, или же это, скажем так, ну, нравится, ну, тебе что от этого, холодно, жарко?
Я думаю, нет, как вот, ну, если в буддизме все очень много бай. Так, да. Вот там, скажем, Талмуд на полном серьезе там обсуждает кошерность русалки, если она с верхней части рыбы, с нижней части женщины. Или с нижней части рыбы, с нижней части. Но нету русалок, так сложилось. Спор был теоретический.
Спор теоретический.
Ну, потому что ты веришь в русалку, не веришь, или как мидраш про саламандру, да? Есть такое животное, которое рождается в огне, а потом... Ну и так далее. Ну есть оно и есть. То есть практически большая, самая большая проблема в Медраше о падших ангелах — это как бы когда он преображается в Штери Шиот, когда есть две власти.
Да, вот я именно об этом хотел вот сказать, тут, что вот это серьезная
тут
проблема.
Тут начинается серьезная проблема. Когда есть в мире Всевышний есть некий уголовный мир, который как бы вот так представляет, и это как-то можно понять. Когда мы говорим о двух властях, которые борются и которые...
Потому я так понимаю, что в иудаизме так даже мысли такой не появляется.
Вот
традиционный церковный взгляд, он зачастую очень дуалистичен.
Да,
откуда берется этот дуализм? Это тоже какое-то заимствование?
Я думаю, что это из тех же кругов, потому что вот все эти...
То есть это вот это вот зороастрийское, да?
Да, это зороастризм, по большому счету.
Про Армузда и Аримана, да?
Да, как
кто-то говорит в Павле, что нет, что они удоброзрительны, а там только ангелы эти соблюдают только дню суда, или наша борьба не против плоти, а против духов злобы. Ну, много таких мест, где... Христос говорит, а ваши сыновья как изгоняют этих
сыновей? Нет, по-моему, из рассказа было совершенно ясно, что бесы есть как некая объективная реальность.
Низшие сущности, да, их надо изгонять.
Но а философию возникновения этих бесов, если просить, Бог их сотворил такими низшими сущностями?
Я думаю, что да.
Но это как талмудическая вот. Не талмудическое, а вот каббалистское понятие, что эти осколки упали там.
Да, да. Ну вот есть, и, как бы есть животные, которые...
Изначально человек, который начал, а проблема греха, вот понятие христианское, и, то есть глубже идет понятие греха, откуда оно. То есть Бог решит, там сказано, что Он сотворил человека, а Экклезиаст говорит, что все Он создал прекрасно в свое время. То есть Бог создал прекрасным, Он не творил зла, греха.
Философия такая, что ну, хотелось бы разобраться. Ну, как бы Бог действительно сотворил мир, да, он сказал, то в мёд, да?
Да.
Все, то в мёд. Смотрел с тобой. То есть то в мёд, значит, очень хорошо. То есть напечён сделан мир.
Даже лучше, да?
Даже лучше. Ну, как-то так. Ну, я так. Оценка такая. То посмотрел, все было хорошо, да, а в конце он сказал, теперь то мёд, теперь хорошо весьма. Но вот это хорошо весьма, оно допускало возможность совершенствоваться.
Или нехорошо быть одному.
Там, кстати, это неправильный перевод. Вот если попробовать на то, вода льёт либо да, это значит нехорошо, чтобы человек был один. То есть человеку самому хорошо. Это миру нехорошо, чтобы человек был один. Если почитать фразу, да, то есть человек, когда он один, это нехорошо для мира. А человеку одному, то есть из кучи людей, ну, я такие знаю, я думаю, вы такие знаете, который один и хорошо ему одному.
Самодостаточный.
Самодостаточный, да, ничего ему не надо. А зачем ему кто-то еще, да, там, сидит там?
Да. Никто сказал, что дар, может быть, вообще не жениться, если так тебе заповеди.
Да.
То есть человека копты, а есть от Бога
копты. Вот. Есть разные люди. Вот. Я думаю, что вот этот толмеон, оно допускало возможность то, чтобы... Для чего хорошо? Да, мы говорим, когда мир создан прекрасно, он прекрасен для чего-то. Ну, например, если построен прекрасный дом, то он построен, ну, чтобы 200 лет простоять. А если построен торт, то он построен, чтобы вот его вот за день съесть. Да? Мир он был прекрасен для того, чтобы в нем проделать определенную работу. Потому что в нем жил человек со свободой выбора. Вот для этой цели он был прекрасен. Да? Когда он прекрасен.
А она, наверное, чтобы поддерживать его, врачивать.
Да,
чтобы функционально.
Чтобы был прекрасен для того, чтобы...
Да, то есть прекрасен в смысле соответствующий тому, что перед ним поставлено.
Что перед ним поставлено. А поставлена задача, чтобы человек поднялся на этот уровень, чтобы в нем Бог жил. Да? И это допускало как вариант, да? То есть можно было пойти по короткому варианту, когда Адам бы просто принял бы Бога, да? Принял бы на себя, да? Можно было пойти по-длинному, но для всех вариантов это подходило, да? Но как вот, если мы смотрим ринг, да, спортивный ринг, и он прекрасный, самый совершенный ринг, но это не значит, что мы на нем победим, что не будет боя, да? Как же я тут проиграл, это же такой классный ринг. А ринг, он предназначен для поединка, на котором еще я был. То есть вот эта часть такая. То есть Адаму это благо Бога, да? То есть ведь Всевышний хотел, чтобы у нас была любовь к нему не сотворить нас любящими, а сотворить нас способными полюбить. И для этого нужно было, ну, очень долгим, в чем нас вести. Потому что можно было, ну, нас ангелами сделать. Мы тогда его любили, только на него смотрели, ничего не знали.
Нет свободы выбора.
Нет свободы выбора. Да, но вот эта свобода выбора. Вот вчера мы были вчера на празднике, да, и сказали, потом один человек встал и ушел, сказал, они кошерны у вас, и ушел. Я сказал, Ицку, вот это было бы несовершенным все это собрание, если бы не было вот одного человека, который, ну не хватало его, который должен был сказать, все вы не кошерны.
Это синагоги,
я потом, когда об этом услышал, я вспомнил свою когда-то ситуацию и думаю, а вот хорошо оказалось, что этим вставшим и ушедшим был не Ицек.
То есть человек ушел, и это нормально. То есть должен быть всегда человек, который встанет и уйдет. Да? То я думаю, что вот тут нужно было. Это был мир, в котором Адам должен был расти. Лучший мир, в котором Адам мог расти. Вот в этом я думаю. А дальше Адам должен был расти. И Адам сам выбрал.
На вине он допустил, что ушел из Ган-Эден.
Я думаю, что да.
Он мог бы сам развиваться и идти по другому пути.
Нет, нет, уже. Да? У него интересы
больше
другие.
Да.
Есть такая версия, что вот Тохмиот было сказано именно о злом начале, потенциале злого начала.
Да, да. Да, что это, что в нем есть еще и это. То есть, что как мы...
Как двигателем или там...
Как сказать, есть у меня, скажем, дети, да, и они пока маленькие, я им что-то там не дам смотреть по телевизору, да, какую-то программу, которая там про дарвинизм, скажем, говорит, да. А мою старшую дочку уже можно, так сказать,
она уже
как бы уже то в мед для того, чтобы как бы она может еще противостоять чему-то. То есть, может, еще не просто она сама воспитана правильно, да, но она еще и выстоит против там, того, что кто-то в ислам попытается. Да? То есть она пойдет в мир. Вот я думаю, такое, да. То есть мы же, ну как сказать, мы живем, и мы должны, вот как бы наша, когда мы достигаем святости, наша вторая цель, чтобы было больше святых. Да? То есть, когда мы призваны, мы спасены. Или даже не спасаемся, мы стали спасаться, вот так правильно скажем, да? Начали процесс. Рядом наша цель, чтобы рядом люди приходили, а не только сами для себя. И вот, ну, новоначального человека еще не всегда можно куда-то там послать, проповедовать, то он такого напроповедует, что
да, на слово.
Вот. А то в мед можно дальше. То есть, ну, на мой взгляд, то в мед это не значит все безупречно, все гладко и так далее. То в мед это хорошо работать, да, потому что у нас разное представление о благе у разных людей. Вот есть вот это, ну, как бы. Христиане учат, что он всеблаг, от него нет никакого зла. Это не он сотворил смерть, это не он. А Всевышний говорит там, что кто говорит, что-то происходит, чему Господь не повелел бы. Да? Всевышний говорит, я творю зло и добро.
Это Исаия 45:7. И в принципе, как бы эта цитата, она в Сидуре, в части утренней молитвы есть, что «Йоцерору воре хошек, после шалом воре таколь».
Да. Ура, я такой. Все,
да, я такой.
Ничего нету, что не от него, да? И то есть, кто сказал, что это не от меня? Лавгу, да? Кто сказал, что это не от меня? Кто говорит, что-то происходит, это Иха, по-моему, да? Кто говорит, что-то происходит, чему Господь повелел бы.
Сейчас найду.
Он любовь, а любить нельзя заставить ни одно существо. Поэтому он творит, ну, такой проблемой, что любовь лицо может всегда отойти. Поэтому Агнец заклан от начала, чтобы как мудрый конструктор, он предусматривает все, что произойдет.
Да.
Так и здесь он предусмотрел, что если произойдет отход какого-то существа свободы выбора в сторону зла, то он предусмотрел Агнеца.
Я думаю, что вот если человек покупает машину, да, и ему говорят, а тут еще есть вот на случай аварии вот это и вот это. И вот а зачем мне машина, которая в аварии попадает? Да? Не хочу такую машину. Раз вы предусмотрели, то я это не беру. Наоборот, чем машина лучше, тем больше у нее всяких наворотов на случай, если с ней что-то да случится. Да? То есть, как бы так, если мы покупаем какие-то вещи, то она защищена. Да? То есть машина, если какая-то авария случается, у нее там подушки, то все. Всевышний предусмотрел, у него есть. Да? То есть везде этот мир невозможно сломать. И поэтому человеку можно доверить. То есть мы говорили, что план Божий, он...
А потом зачем?
Что потом? Потом?
Потом. Сломал Бог.
И отправил тут. Я думаю, что не сломал.
Почему? 8 душ, потом оставил. Да, люди говорят, почему уничтожил там? Вопрос воскресения. Павел говорит, если нет воскресения, то наша вера честна. То есть то, что Бог воскресит все, то это оправдывает его, то, что он делает.
Ну, мы смотрим на это, как бы, да, тоже то же самое. Смотрим, когда мы на это то же самое холокост. Да, то есть жизнь не заканчивается со смертью, да, то есть я думаю, все здесь в это верят, да? Что когда мы умираем, наша жизнь не заканчивается. Поэтому, когда, скажем, мы говорим, а почему погибло 6 миллионов душ еврейских во время катастроф, или почему, там, вот сегодня Вторая мировая война, 50-80 миллионов человек в ненужную никому мясорубку, да, то есть налетел, да? Куда они все пошли, да, то есть если мы верим, что жизнь, она не кончается, вот этих людей, которых превратили в мыло, в пепел, то есть что-то за этим. То есть у нас есть как бы такая проблема веры у человека, да, что мы, с одной стороны, мы думаем, что там нас ждет лучший мир, а с другой стороны, туда как-то никто не
стремится.
Не стремится. Да, вот у арабов у них там просто, да, то
есть
четко просто все. Вот у меня жене довелось снимать поезд Шаида, мальчика 9 лет. Вот. И он говорит ей, ну а что, говорит, я тут после допроса, он говорит, я тут живу, значит, у нас семья, мы едим пита хумус, хлеб хумус постоянно, да, то есть работаем, и отец работает, когда нету, кругом пыль, одна грязь, все, никакой жизни нету, засало, а там что, я, говорит, последний год старался, ни одного намаза не пропускать, и теперь шаидом в рай. Да что у меня это жизнь? Что мы видим в жизни? Что меня здесь ждет? А там, ну, как все...
Хоть накушаюсь.
Хоть да? Накушаюсь, да. Там у них вот этот вот есть идея 30 верблюдов, груженных хвой. Да? Вот сколько... Мечта бедуина. Ага. Вот. Что с ними делать? Их продать нельзя? Так бы не успеют. Вроде бы вот они... Будет каждый водить по прохладной... По прохладной земле верблюды с 30 холодной и бурей, да? Ну вот рай. То есть ему туда хочется. То есть он реально готов в любой момент туда. Поэтому это вопрос, который Коран спрашивает, а почему вы не выживаете смерть? Если вы верите, почему вы не выживаете? Да? То есть есть такая проблема, что нам этот мир ценен. А чем он нам ценен? Я думаю, в отличие от мусульманина, он нам ценен, что как-то еще хочется что-то сделать, что-то еще с тобой попытаться.
Ну, это выборы, там же
ничего. Да. Попытаться еще что-то для себя сделать, что-то здесь исправить, потому что там
стремление. Вот я замечу, что мне часто приходится общаться с христианской молодежью, и очень часто вот какое-то такое, как бы двоемыслие есть. То есть, с одной стороны, да, конечно, здесь хочется побыть и что-то поделать в этом мире, но в принципе идея вот такая, как у пингвинов из мультика про Мадагаскар, сегодня мы свалим с этой помойки, она там тоже есть. Она вот как бы
появляется
такая мысль, что как-то здесь настолько все уже запущено, что пора побыстрее отсюда делать ноги.
А как вот другой подход взять и сделать этот мир, который тоже Царством Всевышнего, так, чтобы другим...
Это отвергается на основании того, что говорят, ну, он все равно ведь сгорит. Этот мир все равно он никому уже не нужен. Самому Богу он уже не нужен. Они же, мы же читаем, что дела и земля, и дела все на ней сгорят. Это вот такой их ответ.
Но, тем не менее, она говорит о том, чтобы человек все делал как для Бога. И ведь философия...
А, кстати, действительно интересный вопрос. Вот, что значит, что земля и дела на ней сгорят? Тем более, что, по-моему, в Талмуде есть рассказ там, о футляре вокруг Солнца, который будет снят и так далее.
Ну, есть такая мысль, что да, что будет очищение Земли такое. Вот. Но это тоже, это как бы как для Талмуда это такая маргинальная идея. Да, для мысль Талмуда, она в том, что во всеобщем воскресении будет такое вечное царство, а потом не вечное, а тысячи лет царство, все воскреснут, будет такая праведная жизнь. То есть Всевышний сотворил мир, чтобы жить в человеке, он тысячу лет поживет в человеке, а потом скажет, сворачиваем трек. Но для этого нужно построить эту землю. То есть да, Всевышний хочет, чтобы мы сотворили очень-очень красивую землю, а потом он ее дождет. Это все равно можно как бы торт украшать, и кто-то придет со стороны и скажет, что ты украшаешь, все равно во рту уже все смешается, а то, что выйдет из этого, так вообще. Да? То есть, ну как-то хочется сделать красиво. Это наша работа. Мы делаем для Всевышнего. То, что он потом с этим сделает, это одно. Действительно, это наше рабочее место. Потом мы идем дальше. Но без того, чтобы мы здесь все убрали,
если там... Ну, я слышал, например, вот от Наварава, что, мол, даже как бы да, идет некое очищение или там, но это не означает уничтожение, а как бы что это переход на другой уровень, и какие-то уже дальше другие задачи будут стоять просто.
Ну, души останутся.
Да, да.
Земля, это что они сгорят. А дальше мы идем дальше куда-то. Значит, я думаю, что этот процесс, он, этот проект, он очень-очень долговременный у Всевышнего. Поэтому важно на каждом этапе делать свою работу. Мы сейчас как бы вот подходим, это очень любопытно людям, конец времен, да, как оно все будет. А вот как бы на самом деле самое важное, которое сейчас что-то делать. И быть готовым к любому раскладу.